«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра, меня зовут Сергей Рыбка, я и слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Виталию Егорову, лектору Музея космонавтики, космическому блогеру. Виталий, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вчера никто практически себе не отказал в удовольствии, я имею в виду средства массовой информации, написать заголовок: на обратной стороне Луны взошел картофель, на обратной стороне Луны взошел хлопок. Речь идет о биологическом эксперименте, который в рамках китайской лунной космической программы был проведен. Аппарат Чань-Э-4, который, как я сейчас представляю, как Виталий нам подробнее, вероятно, опишет и расскажет, состоит из нескольких модулей, у каждого свои задачи. Там и ровер есть, да, в составе этой истории. Но в том числе там был некий контейнер, в который были помещены семена нескольких растений, в том числе картофеля и хлопка. И вот аппарат прислал снимки первых всходов, взошли с первыми именно картофель, хлопок. С какой стороны лучше начать? Давайте с глобального. То, что у Китая есть эта космическая программа, и там есть большое описание на годы вперед, включая в конечном итоге и пилотируемые полеты к Луне, это в целом здесь нас, людей, которые не безразличны к русскому космосу, должно настораживать, пугать. Мы должны следующими заголовками уже после картофеля и хлопка обозначать, что вот Роскосмос проиграл битву за Луну, мы проиграли битву за Луну. Или мы даже не бились за Луну толком.
Ну, а у Роскосмоса ни одной не было попытки что-то запустить на Луну. И, в принципе, у российской космонавтики, если мы говорим именно о Российской Федерации, не было... Точнее, было две попытки что-то запустить своего за пределами околоземной орбиты. На Марс запускалось в 96-м и 2011 году, и обе попытки закончились в Тихом океане. Так что в данном случае у Китая, у которого есть два спутника, опыт запуска двух спутников на окололунную орбиту, уже два лунохода и две посадочные станции на поверхности Луны, достижения Китая уместно сравнивать только с достижениями Советского Союза. Российская Федерация здесь себя не проявила практически никак. Даже индийцы, которые собирались лететь с Роскосмосом на российской станции «Луна-25», отказались от этой затеи и в этом году собираются уже самостоятельно лететь на полюс Луны, на Южный. И то, что предполагалось раньше сделать вместе, сейчас они уже делают самостоятельно, потому что отказались от идеи ждать, когда все-таки Роскосмос разродится чем-нибудь своим до Луны.
Верно ли говорить о том, что, например, китайцы так настроены на лунную программу, потому что там такого очевидного конкурента также в подобной программе заинтересованного нет? Ну, потому что США, судя по тому, что мы читаем, опять же, это мнение читателя и дилетанта, США, судя по тому, что мы читаем, нацелились на Марс основательно, как вот на такой ближайший объект исследования.
Марс уже... Он как бы остается дальней перспективой проектов НАСА, но при этом, в том числе американцам, стало ясно, что Марс все-таки достаточно сложно и далеко, и они сейчас тоже переориентируются на Луну. Для Китая Луна — это такой удобный ориентир для развития их космонавтики, и цель у них — достижение мирового лидерства в космонавтике. Скажем, экономически они уже превосходят Россию.
Экономически по вложениям или по доходам, которые
приносят? По вложениям в космонавтику. Примерно в два раза их финансирование превышает финансирование Роскосмоса. Там по-разному можно подсчитывать. Данные не до конца, скажем, все обнародованы. Но можно видеть, что, во-первых, у них денег как минимум в два раза больше, чем у Роскосмоса. Во-вторых, у них гораздо более прямолинейная и продуманная стратегия развития космонавтики. То есть они точно знают, что они делают в космосе, куда они идут и зачем.
И это даже видно и понятно. Я имею в виду то, что стратегия существует, она продумана по вот этим даже самым кратким публикациям о вчерашнем эксперименте, потому что это Чань-Э-4, перед ним было еще, соответственно, 3-2-1, да, и там понятно, кто чем занимался. То есть сперва это был некий аппарат на орбите, который конструировал...
Ну, на самом деле, до Чань-Э-4 у Китая было 4 лунные миссии. У них одна была такая предварительная.
Вот я просто испытание. К тому, что очень было понятно, к чему они действительно стремятся. То есть были аппараты, которые создавали новую, свежую какую-то по тем, вероятно, временам, от начала 2000-х карту Луны, да?
Чтобы... Ну, для Китая, да, они делали, у них первая стадия была картография Луны.
Я читал просто эту публикацию и понимал все эти шаги, для чего это делается. Сперва делаем карту, потом, благодаря, опять же, этим исследованиям, выбирая место для будущих миссий, для будущих этих мягких посадок, это все было понятно. Я не припомню, чтобы я читал про советские или российские миссии, вот чтобы что-то было таким же последовательным. То есть мы идем от точки А к точке Б, к точке
С. Нет, в Советском Союзе примерно так же было. Было сначала, ну, если говорить там о конкуренции с США, самая простая миссия, по крайней мере, с видеозаписью была у США, когда они просто взяли видеокамеру, запустили в сторону Луны. Луны, телекамеру даже. Она интересная конструкция была. Вперед камера, назад антенна, и она в прямом эфире вещая просто врезалась в Луну. Советский Союз что-то похожее делал с программы «Луна-1», «Луна-2», но они просто врезались без передачи картинки.
Смысл-то в чем? Ну, то есть вот как будто
попасть
то, что...
Попасть в Луну.
А, ну и какие из этого, какая от этого практическая, например, дальнейшая польза? Ну, то есть вот с китайцами прям очень понятно, к чему идут, к чему стремятся.
На тот момент, если мы говорим про советскую, это было обучение, это было, ну, в общем, для Китая то же самое. Вся эта программа, чтобы посадить на Луну луноход, не нужна полная карта Луны. Во-первых, очевидно, она не нужна, во-вторых, вон она в онлайне на сайте НАСА есть полная карта и качество лучше, чем китайцы.
А зачем они, кстати, тогда себе собирали эти данные?
Это обучение. Это обучение развития технологий, обучение своих кадров. Если тебе нужна профессиональная космонавтика, которая способна делать сложные вещи, тебе нужно ее научить на практических задачах. Ты ее начинаешь учить с задач попроще, постепенно переходя к задачам посложнее. Mm-hmm. И с каждой новой задачей уже готовые кадры способны решить еще более сложную, поскольку у них есть не только там теоретическая подготовка, но и уже серьезная практическая.
Ну, давайте от разговоров о большом, то есть о программах в целом, сейчас обратимся конкретно к тому эксперименту, который вчера эти заголовки породил. Я напоминаю, слушатели тоже могут в разговоре участвовать. У нас для этого смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете писать туда. В прямой эфир звонки, да, тоже будем принимать. Чуть позже по номеру 7373948. Напоминаю, беседуем с Виталием Егоровым, лектором Музея космонавтики. Эд уже пишет по поводу вчерашнего этого эксперимента. Даже, я так понимаю, посадка же не вчера была, правильно?
Посадка вчера нам... была 3 января.
3 января. Эд пишет, китайцы не спускались на Луну, видео — это подделка. В момент съемки этого видео обратная сторона Луны была освещена солнцем, а у китайцев там ночь. Насколько вообще эти рассуждения...
Ну, во-первых, там, конечно, она была освещена солнцем, и во время посадки там не ночь, потому что она была освещена солнцем. Это, конечно, не подделка. Ну, здесь каждый может думать по-своему, но реально никто, кроме китайцев и американцев, обратную сторону Луны сейчас посмотреть не может. Так что, если не верите, вам ничего не остается, как верить или не верить, проверить вы сейчас не сможете.
Вообще, зачем стремиться строго на обратную сторону Луны? Тоже, опять же, научиться, ну, навигации посредством каких-то вспомогательных спутников на орбите. Ну, то есть, я так понимаю, что обратная сторона Луны принципиально, наверное, ничем особо не отличается.
Ну, там есть геологические отличия, потому что есть такое наблюдение, что внешность, как бы внешность, облик обратной стороны Луны отличается от видимой. На видимой стороне много темных морей, много низинных областей, кора спутника тоньше. Обратная сторона более гористая, практически морей нету, все избито кратерами и более толстая кора. Ага. Так что разница есть, действительно.
Но в данном случае цель, сложность задачи
для
повысить.
Для Китая, да, просто на обратную сторону Луны никто и ничто не садилось рукотворного.
Да, и я, по-моему, считал, что мягко. Американцы что-то...
Нет, туда ничего не сажалось, и теперь вот китайцы первыми там стали на обратной стороне. Так что в данном случае есть и научная задача, научный смысл, и такой миссия престижа.
Во, это такая формулировка. Я, в общем-то, искал слова, чтобы как раз следующий вопрос задать. Эксперименты, связанные с попыткой вырастить что-то на Луне, вот в таких контейнерах, вероятно, герметичных, это тоже миссия престижа? Ну, потому что, опять, неужели настолько условия на Луне с тамошней гравитацией значительно сложнее, чем условия, например, у нас на орбите?
Во-первых, этот эксперимент — это университетский эксперимент. Он не совсем, конечно, неправильно его назвать студенческим, но все-таки это образовательный, по сути, эксперимент. То есть это, опять-таки, подготовка кадров. На сегодня этот эксперимент уже закончен. И 12 числа все эти побеги уже отключили от питания, и теперь там остается только замерзание и гниение в ближайшие дни лунные. Так что все, эксперимента уже нет, дальнейших всходов мы уже не увидим, и никто там картофелем не полакомится в будущем, по крайней мере, от именно этого эксперимента. И здесь это просто один из небольших экспериментов, который в том числе имеет, да, такую форму престижа. Это престиж и для университета, и для космонавтики, для науки, потому что таких экспериментов действительно с биологических там не проводилось, и это просто интересно, опять-таки, такое поставить галочку «мы первые».
Но каких-то далеко идущих... Ну, то есть это никак нельзя назвать научным прорывом, правильно? Это...
Выращивание... растений в невесомости давно освоены еще в советские годы, там на салютах, ну, да, наши космонавты выращивали. То есть если мы можем вырастить в земной гравитации, если мы можем вырастить в невесомости, ясное дело, что мы можем вывести, вырастить и в любой переходной от одного до другого состояния.
Известно что-то о подробностях, все-таки, раз уж так все сосредоточились на именно этом эксперименте, то есть как это было организовано? Понятно, что нельзя в абсолютно герметичном... в герметичном каком-то контейнере это выращивать, нужен углекислый газ, вот как это все было организовано, известно, описано?
Там был герметичный контейнер, примерно 2-3-литровая банка алюминиевая, в нее было высажено, был сухой грунт, в него были высажены зерна, семена, и просто по... он летел сухим, и семена были неактивны во время перелета, там этапы могли быть и холодного полета, когда там... например, космический аппарат находится на теневой стороне, он остывает до низкой температуры. Но, в принципе, там семян характерно, там, зимнее время тоже выживать в грунте. Потом, когда они высадились, там были созданы плюсовые условия, плюсовая температура. Внесена вода. Поступал свет по световодным трубкам, причем свет естественный от солнца. И эксперимент все с внесением воды, опрыскиванием всего этой поверхности. Эксперимент начался 3 января, и он длился 212 часов. И 12 января был завершен. Электричество отключили, и все.
Можно ли делать такие далеко идущие выводы, что, несмотря на то, что это университетский, студенческий эксперимент, что то, что выбраны именно такие культуры, сельскохозяйственные, немаловажные для... человечества, что они выбраны именно потому, что все-таки есть действительно намерение, может быть, и в очень отдаленной перспективе именно вот таким сельским хозяйством заниматься уже в каких-то там стационарных модулях на Луне обитаемых.
Ну, Китай не первый день занимается именно проработкой таких некоторых этапов длительной, долговременной обитаемой базы на Луне. У них были биологические наземные эксперименты, когда люди запирались в так называемом лунном дворце и, если не ошибаюсь, 40 дней жили на тех ресурсах, которые выращивали
самостоятельно,
самостоятельно внутри. То есть такую самодостаточную базу. Но реально, как показывает практика, все вот эти там оранжереи и все остальное, по крайней мере, на околоземной орбите дальше экспериментов не ушли, и когда доходит до практики, никто не может полагаться на какую-то растительность, всегда используются какие-то технические средства там и для создания питания, кислорода, очистки воздуха и всего прочего.
Дмитрий в Телеграме у нас восклицает, да я думал, они в лунном грунте попытаются выращивать картофель. Это заставляет вспомнить роман «Марсианин», где действительно из смеси, по-моему, марсианского грунта плюс отходов жизнедеятельности человека, главный персонаж Марк Уотни, какую-то питательную среду создавал.
Они картофель поэтому и выбрали. Что
чтобы все такое... про марсианина вспомнили.
Да, это такое, скажем, распиаренная культура в освоении космоса, и поэтому такой выбранный был.
В рамках этой миссии, которая сейчас идет, там планируется что-то связанное с Вот про грунт заговорили, исследованиями грунта. Может быть, доставка грунта на Землю? Что вообще включает
доставка
этот проект?
Доставка грунта у них на конец этого года запланирована. Это следующая миссия, Чан-5 будет. Они будут доставлять с вулканической горы, с видимой стороны Луны. Ага. Это, ну, об этом, я думаю, будем говорить уже там к зиме, либо, если у них все будет нормально с ракетами, то в конце этого года, либо в следующем году. Пока все будет там, у них не предполагается бурение, то есть нет у них там ни ковшей, ни буров, чтобы взять и там исследовать, например, на борту. По сути, будут дистанционные методы, то есть грунтом в основном будет заниматься только луноход. У него есть инфракрасный спектрометр, который будет просто на камере, как камера установлена, которая будет снимать поверхность. И есть георадар, который будет просвечивать и изучать строение грунта примерно на глубину до полукилометра.
Я читал в публикациях о вчерашнем эксперименте, даже не вот вчерашней истории, а именно после посадки этого модуля, где-то было сказано, что он вот... находится на противоположной стороне Луны, чуть ли не строго напротив того места, где американцы, когда была пилотируемая миссия, поставили флаг американский. То есть насколько это...
Да нет, нет.
Фантастика.
Он в южной части находится, то есть если мы пробьем глобус Луны насквозь? Спицей, то мы попадем, скорее всего, ближе к тому месту, куда они сами садились, или ближе к тому месту, куда садился луноход один. Все-таки американцы, они достаточно близко к экватору держались.
Ну, понятно, это, видимо, такой художественный домысел уже авторов. Но вопрос у меня возник, потому что наш слушатель Фокин в Телеграме пишет, что можно сказать о борьбе за поверхность Луны среди государств? Уже кому-то какая-то часть Луны принадлежит официально? Действительно, как это организовано?
Нет, это соглашение о Луне было подписано там в 60-х или 70-х годах, и она достаточно четко... прописано, что ни одно государство не имеет права претендовать на какую-либо часть Луны, ну и, в принципе, на любую часть космоса ни одно из государств претендовать не может. Поэтому все это больше такие символичные вещи. Там в 80-е годы говорили, что вот Марс американский, Венера советская, просто потому что больше успехов было у одних с одной планеты, у других с другой. Сейчас можно говорить, что вот обратная сторона Луны китайская, но это, естественно, никакого суверенитета здесь нет, это просто фигуральное выражение.
Но сейчас, когда такими темпами развивается освоение космоса, причем, если прежде это очевидно было состязание двух держав, Соединенных Штатов и Советского Союза, то сейчас китайцы, индийцы, Европейское космическое агентство, сейчас где-то обсуждается перспектива все-таки политического, не знаю, если уж не деление, то вообще урегулирование вот этих отношений в космосе?
По сути, нет. По-прежнему политика играет существенную роль, и как раз вот про такую, как я называю, лунная гонка «Лайт», она как раз происходит сейчас между Китаем и Индией, потому что и у Индии такие достаточно амбициозные планы и на Луну, и с Марсом у них там есть такое тоже определенное представление конкуренции. В то же время США понимает, что сейчас главный конкурент в космосе уже является Китай, по крайней мере, если мы говорим не о каких-то фактических показателях, хотя и по фактическим показателям, там, и по количеству запусков, и по количеству космических аппаратов в космосе, Китай уже активно догоняет США, по количеству запусков вот в прошедшем году обогнал даже всех. 36, по-моему, или 37 запусков у Китая.
Но речь идет о запусках не только, как это,
ну, всего, конечно,
в дальний только, космос,
но,
на орбиту.
Только на Луну. Ну, я имею в виду, в принципе, о конкуренциях космонавтик. И по-прежнему межпланетная космонавтика остается как раз больше политическим таким фактором конкуренции, а не какой-то реальной потребностью, скажем, человечества. О какой-то необходимый прям космическом освоении, про это любят говорить, освоение космоса, но под освоением прежде всего понимается не исследование, а вот практическое освоение, то есть освоение целины, это когда целину распахали и стали там пытаться на ней кукурузу растить. А освоение космоса — это пока только такие прощупывания, изучения, посмотреть там, посмотреть сям, а практической необходимости, там какие-нибудь космические ресурсы или еще что-то, в этом пока нет. Реально нет, и космос потребный И с практической точки зрения выгодный для человечества, там и с военной, и с экономической.
Он все еще
он
здесь на орбите.
Он оканчивается на высоте 36 тысяч километров. Геостационарная орбита, где висят телевизионные и ретрансляционные спутники. Дальше, с практической точки зрения, ну, может быть, только о туризме можно говорить. То есть... Там Луна и все остальное.
Но это опять интересно. Же, коммерческие интересы.
Ну, коммерческие, да. В принципе, практические какие-то.
Напоминаю, можете участвовать в разговоре. Телеграм говорит МСК-бот, пишите туда, либо на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Пут-пут пишет, а Китай впереди всех, потому что у них денег больше всех. Ну, то есть успехи Китая — это действительно за счет материальных вложений, или там есть какая-то научная база, которая их так разгоняет? Ну,
у них есть четкая ориентира, куда двигаться. И сейчас они, конечно, идут пройденным путем. То есть они повторяют достижения Советского Союза, США.
Не очень понятно, зачем. Потому что те технологии, которые были освоены Советским Союзом и США, они настолько закрыты.
Не технологии, достижения. Ну, во-первых, не надо говорить про закрытость советских технологий, потому что у Китая и космические корабли похожи на советские, и скафандры похожи на советские, и луноход похож. Ну, по крайней мере, технология посадки их лунохода во многом совпадало с советской, так что про закрытость и какую-то секретность говорить
так,
не надо.
Это исключаем.
И космические станции у них похожи на советские алмазы. Так что все, что там было в советском... Они не повторяют технологии, они повторяют достижения. На современном этапе развития
зачем?
Технологий.
Просто чтобы опять, стать
лидерами.
Престижа?
Чтобы стать лидерами. Они идут пройденным путем, чтобы пройти то, что прошли лидеры, научиться этому, освоить это и двигаться дальше.
Ну, смотрите, лидерство, я понимаю, сейчас мы о каких-то таких вещах уже рыночных и политических, наверное, говорим, а не космических. Лидером нужно становиться для того, чтобы конкурировать на рынке, чтобы к тебе приходили со стороны, предлагали свои...
Ну, о том, что на рынке китайская экономика конкурирует с американской, это не секрет.
Это понятно.
Две самые крупные
экономики мира. Я имею в виду, зачем
снова
проходить путь, который, в общем, уже кем-то пройден? Это добавит ли это какого-то престижа? Ну, такое ощущение, что это вот внутри себя этот весь престиж потребляется.
Нельзя сразу перепрыгнуть, не пройдя общий предыдущий путь. Ну, конечно, есть такое вот представление о том, что там лунный заговор и все остальное, что американцы ни в миссиях Джемини людей не запускали, ни на Луну никого не запускали, все сняли в Голливуде. А потом хоп так, и сделали суперкрутую, суперсложную систему Space Shuttle. Так не бывает. Только пройдя длинный путь, подготовив годами, десятилетиями специалистов, кадров, людей, которые способны, имеют опыт реализации сверхсложных задач, только тогда можно выходить на какой-то левел-ап. Просто так сесть, даже там пусть обучиться в Советском Союзе или в российских институтах, нельзя, не имея опыта, перепрыгнуть существующего лидера. Все равно нужна какая-то база, и чтобы ее наработать, нужно идти пройденным путем.
Вижу все сообщения слушателей, но у нас просто до новостей всего 2 минуты остается. Вопрос о... Я к тому, что сообщение, разумеется, зачитаю уже после информационного выпуска. Китай в рамках этой своей лунной программы сейчас заявляет, что, вероятно, первый пилотируемую посадку на Луну они осуществят в 2036 году. Смущают темпы в сравнении с теми темпами, какими космонавтика развивалась, вот, начиная с 50-х годов там, по 70-е. То есть там за полтора десятка лет был пройден такой гигантский путь, а здесь
у них просто есть переходный момент. Если американская космонавтика сразу там от первого суборбитального полета прыгнула, поставила задачу и прыгнула до Луны, Китай идет более последовательно и неторопливо. Например, те же самые миссии Аполло, они предполагали запуск отдельно луноходов, то, что сейчас делает Китай. На ближайшие годы у них самый амбициозный и масштабный план — это околоземная космическая станция, по сути, аналог советского мира, то есть многомодульная космическая станция, своя собственная. И они сначала сконцентрируются как минимум по финансовым возможностям, сконцентрируются на этой задаче, а потом уже, испытав новый космический корабль, имеющий возможность межпланетных полетов, наработав там какой-то опыт долговременных орбитальных полетов, тогда они уже смогут двигаться к Луне.
В развитии этих орбитальных космических станций мы в итоге пришли к тому, что у нас международная космическая станция, которую в основном занимаются Соединенные Штаты, НАСА и Роскосмос, правильно?
Ну, Европа, Япония.
Те проекты, которые китайцы разрабатывают сейчас, они такие герметичные, они рассчитаны на то, что вот только мы, китайцы, и будем с этим работать.
Китай позиционирует себя как лидером в космосе, каждом проекте, но при этом открыт для международного сотрудничества. Точно так же и на Чанэ-4 установлен германский исследовательский прибор. На орбитальном аппарате Цюйцзя улетает голландский. Так что для международными сотрудничества, вот именно в научном плане, у Китая уже есть. И они в дальнейшем это намерены расширять.
Я напоминаю, что мы с Виталием Егоровым беседуем, лектором Музея космонавтики. После новостей продолжим.
Хороший вопрос.
11.35, продолжаем разговор с Виталием Егоровым, лектором Музея космонавтики, космическим блогером. Можете участвовать в этой беседе. 7373948, номер для звонков, прямой эфир. Телеграм говорит МСК-бот, пишите туда. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Там тоже ваши сообщения читаю. Говорим о лунных программах уже, не только о китайской, которая послужила поводом для этой беседы, но и о прочих. Закончили предыдущую получасовку рассуждениями о том, каковы перспективы китайских космических программ, не только лунных. И я, по-моему, спрашивал в том числе про кадры, что вот, мол, Китай так преуспевает, потому что деньги вкладывают или потому что есть своя база какая-то научная. И слушатель Ника Бит спрашивает, а куда денутся кадры, выпускаемые ракетным колледжем на Яузе? Каковы их перспективы? Знаешь, что такое ракетный колледж на Яузе?
Насколько я знаю, это подразделение Московского авиационного института.
Ну, это вот какая-то наша главная база, которая готовит специалистов, инженеров по космосу.
Есть таких два крупных вуза, которые занимаются российской космонавтикой и питают, скажем, молодые кадры. Это МАИ, Московский авиационный институт, и МГТУ Баумана. Бауманка известная. Ну, если Китай летает на Луну, вовсе не значит, что не мы. Мы не можем туда летать. У Роскосмоса достаточно много предприятий, и российские ученые занимаются исследованиями планеты и космоса в целом. Так что потребность в специалистах есть, и Роскосмос часто подчеркивает это, что там на некоторых предприятиях больше 40% сотрудников возрастом меньше 35 лет, и молодежь принимают на работу. Так что куда идти, в этом проблем нет. Проблема там больше состоит в том, что куда бы они ни пошли, на сверхзарплаты, сверхдоходы, такие, как, например, могут предложить где-то в бизнесе, связанном с IT, с инженерным делом, Роскосмос сейчас предложить вряд ли сможет.
А если, опять, да, про зарплаты строго говорить, наши специалисты в Китае, в Соединенных Штатах могут быть востребованы больше, чем здесь? Ну, то есть им, соответственно, и предложения там послаще, чем... Может быть,
ну, я не слышал о таком каком-то существенном оттоке кадров. Если и востребованы специалисты, то с опытом. То есть молодых студентов, ну, в Китае, может быть, еще будут заинтересованы, хотя на сегодня у них уже достаточно большой опыт. В США вряд ли, там у них своих кадров хватает, и своя достаточно сложная конкуренция на рынке труда, поэтому... О какой-то утечке кадров из Роскосмоса в США я не слышал.
По поводу этого ракетного колледжа нам все подсказывают, что это подразделение Бауманки. Ага. Просто принимаем к сведению. 7373948 номер для звонков. Телеграм говорит МСК-бот. В чем проблема нашей космонавтики, спрашивает 35-й. Такой фундаментальный вопрос. Отсутствие денег или специалистов, или желание властей развивать это направление?
Ну, если глобально смотреть, то проблема в том, что наша космонавтика может больше, чем это нужно государству. То есть потребности государства российского в космосе есть, там и военные задачи, и оборонные, и связанные то, что называется, с народным хозяйством, там ретрансляция, наблюдение за поверхностью, все-таки территория большая. Но даже вот недавно было большое интервью главы Роскосмоса, да, Дмитрия Олеговича Рогозина. Он прямо сказал, наши предприятия космические загружены некоторые на 40%. То есть это явно эти предприятия, это люди, которые там работают. Они могут сделать больше. Их можно загрузить работой больше, тогда, наверное, и зарплата будет больше. Но потребностей в этом нет. До этого там в 2000-е годы наша космонавтика много работала по иностранным заказам, там и спутники коммерческие запускались. Вот сейчас еще пока и американских астронавтов на МКС возим. В ближайшие годы это должно закончиться, так что...
Но основную загрузку вот этим мощностям Роскосмоса дает именно государство, да?
Да, главный заказчик —
как так выходит? У нас нет никаких предприятий, которые бы, я имею в виду коммерческих, частных, которые были бы заинтересованы в таком сотрудничестве? Или у нас... Ну, все это просто настолько заточено под госпрограмму?
По сути, если говорить про космические коммерческие предприятия, на сегодня есть лишь одно — это «Газпром космические системы». Телекоммуникационная компания, которая имеет спутники, владеет спутники, заказывает их производство в Роскосмосе, заказывает их запуск в Роскосмосе. Ну, еще есть одна государственная, но тоже коммерческая компания, ВКУП «Космическая связь». Она принадлежит Минсвязи. Они тоже занимаются телекоммуникацией, они тоже заказчики российских спутников, российских ракет. Но это тоже не такой небольшой часть, несущественный заказчик для предприятий Роскосмоса.
В принципе, для современного космоса, не только российского, космической индустрии, основной заказчик — это именно телеком?
Если о коммерческих заказчиках говорить, да. Но основной заказчик остается государство, телеком, скорее, скажем, второй.
Если о госпрограммах заговорили... Вчера или позавчера была встреча представителей Российской академии наук и представителей Роскосмоса. Они говорили о том, что вот нужно какой-то национальный проект, посвященный космической деятельности, инициировать. А прежде нет, разве такого ничего не было? Ну, вы вообще про эту встречу слышали, читали?
Скажем, про встречу еще не читал. Да. Но в целом я могу сказать, что, во-первых, у нас довольно странные отношения между Российской академией наук и Роскосмосом, и, в принципе, между наукой и космонавтикой. Если в других странах есть наука как заказчик, то есть, например, ученым нужно там изучить Луну, они приходят в космическое агентство, говорят, нам нужен луноход, вот мы туда поставим прибор, и все это полетит, то у нас...
Роскосмос сам себе придумывает задачу.
Если у нас есть научная задача, и Российская академия наук видит научную задачу в космосе, она приходит в Роскосмос, доказывает Роскосмосу необходимость этого, и после этого Роскосмос на свои деньги, то есть на государственные деньги у Российской академии наук заказывает это.
То есть, Российская академия наук, да, становится инициатором.
Ученые говорят, нам нужен луноход на Луне. Роскосмос говорит, хорошо, вы меня убедили, действительно, я вижу, что вам нужен луноход на Луне, поэтому я у вас его закажу. То есть заказчиком выступает Роскосмос, хотя в идеале, если это нужно ученым. В общем, такая какая-то обратная ситуация. Да. Ученые хотели бы, конечно, какой-нибудь национальный проект, серьезное исследование провести, но поскольку ученых много и каждый хочет чего-то своего, не хватает вот этой целеустремленности в продвигании какого-то конкретного направления. Вот если у кого-то получилось, там, например, астрокосмический центр ФИАН довел до реализации проект «Радиоастрон». И вот он 8 лет практически являлся таким флагманом России в фундаментальной космической науке. В радиоастрономии российский проект «Радиоастрон» практически был лидирующим, ну, по крайней мере, там в одном из направлений радиоастрономии, связанным с наблюдением ярких радиоисточников с очень высоким угловым разрешением. Российский телескоп летал, работал, весь мир пользовался его данными и там подавал заявки на его использование. То есть это был серьезный мирового уровня международный проект, реализованный благодаря российскому телескопу. Другие проекты там и других телескопов, и межпланетных станций, они вот такого успеха не достигли. И о каком-то вот именно национальной программе...
проекте.
По сути, да.
Не получается,
по
даже
крайней
поговорить.
Мере, на сегодня такой не реализован.
Вы напомнили большое интервью Дмитрия Рогозина, свежее. Он там рассказывает в том числе о том, что в 2021 году будет направлен какой-то управляемый аппарат на Луну, но это, по-моему, российско-американский проект,
нет,
или строго российский?
Это российский проект, в какое-то время он был российско-индийским, потом Индия как раз вышла и сейчас реализует собственный проект Чандраян-2. Это Луна-25, и 2021 год, он, с одной стороны, вроде как долго ждать, с другой стороны, я не готов поверить, что в этом году она будет реализована, потому что Луну-25, если поднять предыдущие новости, Луну-25 обещали ее посадку с 2013 года. 13-й, 15-й, 17-й, 19-й, сейчас 21-й.
Создается ощущение, иллюзия, опять, стороннего наблюдателя-дилетанта, что такие заявления Роскосмосом или персонально Дмитрием Рогозиным делаются только для того, чтобы, ну, как-то попытаться удержать хоть на каком-то уровне престиж и корпорации ее руководителя в глазах, хоть бы и персонально, опять же, персонально руководителя государства. Ну, то есть вот выслуживаются перед администрацией президента, президентом, правительством. Вот мы обещаем, мы докладываем. Вот как будто ради этого делается. Ну ж, публику этим точно уже не впечатлить. Готовы разделить это ощущение?
Ну, отчасти, наверное, так и есть. Но, конечно, любые обещания, их нужно чем-то подкреплять. И здесь, например, вот не так давно, там, год назад обсуждали слова главы государства о том, что мы полетим в 2019 году на Марс. Естественно, ни на какой Марс ничего Россия в 2019 году ничего и никого запускать не будет, но в 2020 действительно предполагается запуск вместе с европейцами европейской станции «Экзомарс» на российской посадочной платформе. Так что здесь просто перепутали. А как раз про 2019 год говорили про Луну-25, и на тот момент действительно главе государства обещали запустить Луну-25 именно в 2019 году, а потом решили, что давайте-ка отложим еще, потом выборы прошли, и давайте перенесем по-тихому еще на 2 года вперед. И здесь действительно вот эта проблема с тем, что мы обещаем, но откладываем на потом, она связана именно прежде всего с тем, что нет конечного понимания, зачем мы это делаем. То есть у Китая четкая там задача там, стать лидером отрасли и двигаться в этом направлении.
Для Роскосмоса ставить... Удержать хоть какие-то позиции.
Удерживать всегда сложнее, потому что кажется, что все далеко позади, а мы все такие лидеры, какой-то цели... Есть же такое понятие там у бегунов, у велосипедистов, гонка за лидером, когда ты прицепился где-то. Вот в Китае сейчас идет именно в таком положении, а тот, кто ощущает себя на лидерском положении, там, в том числе Роскосмос, он, в общем-то, расслабляется, потому что нет какого-то четкого ориентира, куда двигаться и на кого ориентироваться. Ну, отчасти это, конечно, такое иллюзорное состояние. Россия уж в межпланетной-то космонавтике совсем не лидер, потому что, я говорю, Россия ни на Марс ничего не запускала, ни на Луну ничего не запускала. Я имею в виду именно Российская Федерация, конечно, в этой государственной форме. И все прежние достижения, связанные с межпланетным исследованием, это все советское наследие, советские победы, а своего, и как бы, а зачем? И на Луне Советский Союз был, и на Марсе, и на Венере, и зачем
повторять? То есть просто важно вовремя вспоминать, что у нас тоже в прошлом есть эти заслуги, и этого уже достаточно.
Да, и здесь, вот тут как раз и надо понимать, а у Китая этого нет, и, естественно, у них больше амбиции стремиться к этому. И здесь нужно понимать, что нужно не просто гордиться чем-то прошлым, но и доказывать каждый день, каждый год, подтверждать свое лидерство.
Через несколько минут готов принимать звонки. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Ну и здесь череда, в общем, таких вопросов. Я не знаю, насколько вы готовы об этом рассуждать. Аксель спрашивает, как вам Рогозин, управляющий Роскосмосом? Он же просто журналист. Считаете, что Рогозин на своем месте, спрашивает 137-й. Готовы вот о фигуре главы Роскосмоса высказаться? Насколько
Это
удачное назначение?
Скажем, понятно, да, что у него нет профильного образования, и во многих его заявлениях это чувствуется, это видно. Но из последнего интервью у меня первое впечатление было, когда я это прочитал, мой комментарий примерно такой: взрослеет. То есть поначалу, когда он получил эту должность, у него какие-то совсем были такие очень поверхностные взгляды. Сейчас уже прям чувствуется, что он немного так вошел в тему, понял, с чем ему нужно иметь дело. И здесь проблема-то как раз не изменилась. И вот о проблеме, о которой я говорил, что наша космонавтика может намного больше, чем государство от нее требует. То есть то, что от нашей космонавтики нужно государству российскому, гораздо меньше, чем эта космонавтика может дать. И до этого предыдущий глава Роскосмоса, он пытался вот это...
Комаров, если не
Комаров, да. Он пытался, как сам экономист по образованию, как раз сформировать новую задачу, дать новую задачу нашей космонавтике именно с экономической точки зрения. То есть дать там, сделать так, чтобы наша космонавтика больше приносила в экономику. Рогозин, как прежде всего пропагандист, пытается...
Имиджевую сейчас, часть проработать.
Сейчас, да, вот пропагандистская задача у нашей космонавтики в советские годы особенно тоже имела важное значение и во многом развивалась благодаря этой задаче. Угу. И он пытается вернуть эту часть функции прежней нашей космонавтики. Получится у него или нет, но вот эта его попытка с Луной запускать россиян на Луну, сверхтяжелая ракета, она вся вот эта стратегия, это движение идет вот в эту сторону. Ну, если с экономической стороной не очень получилось у Комарова, за что во многом его, наверное, и сняли, то, ну, пусть попытается хотя бы в пропагандистскую, хотя бы какую-то задачу вот такого решить. Масштабного плана доверить нашей космонавтике, чтобы она все-таки имела представление, зачем
она существует,
зачем она существует и зачем запускает ракеты.
Напоминаю, Виталий Егоров, наш собеседник, лектор Музея космонавтики, 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Виталий, наушники любые надевайте. Да. 7373948, присоединяйтесь, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Алло. Здрасте.
Я хочу задать вопрос в эфир, Виталий.
Вы в эфире, пожалуйста, выступайте.
А, да. У меня огромная просьба осветить, вот у меня давно волнует такая тема. На каких двигателях ракетных американцы запускали на Луну свои корабли?
На двигателях F1.
Ну, если они до сих пор летают на наших...
Ну, они не до сих пор, они летают на наших двигателях с начала 2000-х годов, и примерно треть американских ракет летает на российских двигателях. На все остальные ракеты у них летают на своих двигателях, свое двигателестроительное производство у них не приостановлено, они разрабатывают новые двигатели, сейчас вот «Мерлины» на ракете Falcon 9, сейчас разрабатываются кислород-метановые БЕ-4, которые как раз должны заменить полностью российские двигатели или большую их часть. Так что они умеют делать двигатели, не разучились и планируют дальше этим заниматься.
Ну все, вы меня успокоили, они там были.
Были.
Да, здесь, кстати, ровно этого вопроса, этих вопросов о том, были ли американцы на Луне, очень много в череде.
Вот, ну, можно сказать, приходит. Если мы уже говорим про Рогозина и про были или нет. Недавно Дмитрий Рогозин пошутил, что мы полетим и проверим, были ли американцы на Луне. А на что вышла ответная шутка, американцы пошутили в ответ. Ну, так слетайте и проверьте.
Если я, кстати, не ошибаюсь, вот испытания этого двигателя, последние, которые вы упомянули, они американцами переносятся, да, сейчас? Вот от месяца к месяцу? Или я что-то путаю?
Нет, они, у них постепенно, скажем, запуск первых ракет на этих двигателях переносится, но испытания двигателя у них развиваются, сейчас они вышли...
А, испытания и запуск разные вещи, очевидно, да?
Да, конечно. Да. Ну, там есть, может быть, запуск в серию, например, а запуск ракеты — это немного другое. Ну, и потом разработать двигатель, разработать ракету — это тоже две задачи, которые разнесены там года на два в лучшем случае. Сейчас они вышли, насколько я знаю, на 80% ресурс двигателя, то есть испытывают его сейчас на 80% его мощности и постепенно поднимают на каждый от испытания к испытанию, поднимают нагрузку, и пока у них, в общем, оптимистичные ожидания.
Коротко можете ответить? В момент, когда американцы по двигателям на самообеспечение полностью выйдут, все, Роскосмос, оставшись без этого заказа, скорее всего, посыпется, я имею в виду коммерческая часть.
Нет, у Роскосмос не такая большая, не такой большой доход был от конкретно двигателей, которые покупали американцы, там в среднем где-то бюджет Роскосмоса, только гражданский бюджет Роскосмоса, где-то 2 миллиарда долларов, а американцы за все время покупки двигателей заплатили где-то 1,5 миллиарда.
Ну, я слишком тогда сузил тему. Если у них будут свои двигатели, очевидно, под эти двигатели у них будут свои корабли, очевидно, запуски они будут самостоятельно проводить, чего не делают. Вот тогда, да?
Ну, сейчас, да, у Америки четкая политика и движение к тому, чтобы полностью избавиться от российских контрактов взаимодействия с российскими поставщиками. Сейчас Америка в двух вещах связана с Россией. Это двигатели и это пилотируемые полеты. Тут нужно понимать, что это разные вещи. Угу. Пилотируемые полеты приносили гораздо больше денег Роскосмосу, они гораздо проще в том плане, что не нужно ничего вообще там не делать, просто продолжать делать свои космические корабли и свободные места уступать американцам. И это приносит больше денег, чем двигатели. То есть за все время, за пилотируемые полеты Америка оплатила где-то 3,5 миллиарда долларов. То есть примерно почти 2 годовых бюджета Роскосмоса. Ну это за там, 20 лет они это размазаны, эти 3,5 миллиарда. И на сегодня они настроены и от пилотируемых полетов отказываются, но не на 100%. Все-таки НАСА понимает и следует принципу не хранить все яйца в одной корзине, поэтому, я думаю, они двигатели продолжат покупать даже тогда, когда у них будут свои, и летать на наших кораблях не прекратят, просто полеты будут по принципу один за одного, то есть наш летит на американском корабле, их астронавт летит на российском.
7373948, номер прямого эфира, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Про Луну интересно, хотел спросить, а как насчет технологий в мире, чтобы уже сейчас в автоматическом режиме, пусть, может быть, маленькие лабораторные установки, но делали бы там, допустим, воду из реголита, плавили бы металл на Луне и аналог цемента какого-то делали?
Технически такое можно сделать, и на сегодня эксперименты некоторые ведутся, там и в России есть, там в институтах, я знаю, разрабатывают всякие там 3D-принтеры, которые бы печатали из реголита, там, используя солнечные концентраторы, вот в Самарском инженерном институте этим занимаются. А так, в этом просто нет большой потребности, потому что если мы запускаем станцию какую-то, то она должна быть полностью готова к работе, и ей какие-то компоненты или вода не нужна. Или там, конечно, можно добыть воду, но что с ней там потом делать? В общем-то, как раз российская станция и должна была полететь, вот в 21-м году будем ждать, когда она сядет возле полюса, там, по идее, концентрация воды в грунте должна быть больше, и вот она попытается просто найти эту воду в этом в грунте, а не там что-то с ней сделать. Просто попытаться выпарить из лунного грунта эту воду, попытаться там изотопный анализ провести и так далее. Индийцы сейчас примерно к тому же самому движутся, тоже собираются у полюса садиться. Но пока что с ней делать там? Прямой потребности нет. Даже если мы будем говорить про, там, если даже пилотируемый полет на Луну, все опять-таки сведется, я думаю, к тому, что мы будем воду с собой возить. Это просто технически будет проще и дешевле.
7373948, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, вот сейчас, если будет так интенсивный такой, так сказать, космический, как бы, ну, летать будет, вот озоновый слой, ведь вот все-таки повреждает, вот космические корабли американские там находятся в соединении двигателя, они же большие озоновые дыры, так сказать.
Спасибо. Угрозу озоновому слою из-за космических полетов.
Ну, озоновые, точнее, космические полеты гораздо интенсивнее были в 70-е, 80-е годы, на сегодня мы только возвращаемся, прежняя интенсивность только возвращается к тем режимам. И, ну, не сказать, что там серьезные какие-то повреждения озоновому слою именно из-за ракетных двигателей. Тем более двигатели сейчас как раз развиваются в сторону экологической чистоты. Керосиновые двигатели не так уж токсичны для воздуха и озона в том числе. Сейчас вот в Америке в том числе развиваются метановые двигатели, и на них предполагаются переходить, они гораздо более чище. Россия отказывается от ядовитых, там, относительно ядовитых протонов и, опять-таки, переходит на керосиновое топливо с ангарой. Так что, в целом, ракеты становятся только чище и будут становиться еще чище, и здесь за экологию. Ну, и надо понимать, что 100 ракет в год — это, я не знаю, один день работы одного крупного аэропорта по количеству выброса ракетных, там, выхлопов в атмосферу, так что это незначительный процент.
7373948, последний, вероятно, звонок. Будьте кратки, пожалуйста. Здравствуйте.
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 Да. Мне бы хотелось узнать, как реагирует ваш гость на интервью нового генерального директора РКК «Энергия» Романова в газете «Коммерсант». Это какой-то крик души.
Слушайте, я не читал этой публикации. Вы
читали? Если честно, я тоже не видел.
Извините.
Да, сложно, да, сложно
не,
пока
не готовы
говорить.
Тогда так прокомментировать.
У энергии вообще сейчас непростая ситуация. Как раз и американцы отказываются от пилотируемых полетов, и долги есть. Но это очень крупное и очень важное с точки зрения нашей космонавтики предприятие. Я думаю, все-таки эти проблемы будут решены даже там хотя бы за государственный счет.
Очень странно, что фамилия Маск не прозвучала за все время этого нашего разговора. Но так или иначе, Илон Маск очередную публикацию в Твиттере сделал, связанную с космическими своими проектами. Фото первого летного прототипа ракеты «Старше», предназначенной для полетов на Луну и Марс, опубликовано. Чисто медийная история или вот то, что опубликовано Маском, летный прототип, это уже какая-то большая
Маск
технология?
Маск из всего делает медийную историю. Для него это прежде всего, опять-таки, для его специалистов, начало первой работы с достаточно крупными конструкциями вот такого плана 9-метрового диаметра.
А, тем это и интересно.
Просто обучение, там, первые испытания для их ракетных двигателей, вот как раз «Раптор» у него метановый. Так что это просто, по большей части, обучение.
Спасибо за разговор, за этот Виталий Егоров, лектор Музея космонавтики, космический блогер был в студии. Приходите еще. Спасибо.